Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
Урок «Россиеведение», программа на радио «Говорит Москва» в субботу, 16 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила» Игорь Харичев. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы будем отмечать еще одну дату в рамках программы «Россиеведение». Мы будем вспоминать о 55-летии присутствия человека в космосе. Все это было, дело было 12 апреля, и по большому счету тему, которую мы сегодня будем обсуждать, 12 апреля в очередной раз тема стала обсуждаться. Обсуждаемый. Правда, недолго. На сайте мемориального комплекса политических репрессий появилась статья про шарашки. Про те самые шарашки, в которых делали что-то, что потом вывело нас в космос. Ну, так говорят многие. Это не впервые об этом заговорили, но вот появился материал. Правда, провисел недолго. Потом этот самый мемориальный комплекс политических репрессий еще и извинился за то, что этот материал там был. Так были шарашки или их не было? Насколько шарашки привели нас к космосу? Игорь Харичев с нами сегодня. Это прямой эфир. СМС-портал работает, телевизор. Телеграм работает, можно звонить по телефону, можно через Твиттер, можно через сайт. Игорь Александрович, можно ли сказать, что вот эта вот космическая промышленность и космос как таковой, что Юрия Гагарина в некотором смысле вывели в космос те люди, которые были в заключении?
Да, конечно. Причем как бы в двояком смысле об этом можно говорить. Первое — это то, что работы по созданию ракетных двигателей начались в шарашках, и как раз вот один из тех, кто потом был ведущим конструктором, главным конструктором по ракетным двигателям, академик Глушко, он, в общем-то, начинал работать в Казани, в шарашке над двигателями. Позже туда от Иступолевской шарашки перевели Сергея Павловича Королева и еще целый ряд.
Сейчас, внимание, подождите, вот вы в первом же, буквально в первом предложении упомянули самые главные фамилии, как
да,
кажется.
Да, да.
И все эти люди были в заключении.
Да, да, и еще целый ряд конструкторов, которые позже работали с Глушко, они, в общем-то, начинали свою работу в шарашке. Это первое, да. Второе, то, что второй смысл, да, то, что люди, которые потом работали над созданием нашей космической техники, они начинали свою работу в шарашках. То бишь, и работа начиналась в шарашках, и эти люди свой первый опыт получали в шарашках. Ну, в общем-то, наверное, все-таки стоит немножко рассказать об истории этого явления. Ну, в общем-то, я не считаю, что это светлая сторона нашей истории, но тем не менее это было.
Да. Истории, да?
Да, в общем-то, шарашки появились в 30-м году, когда уже накопилось достаточное число вредителей, а среди вредителей было немало инженеров, техников, людей с образованием, в первую очередь конструкторским, техническим, и стало ясно, что их использование на лесоповале неэффективно. И тогда, в общем-то, вот появилась мысль о создании специальных конструкторских бюро, технических бюро. И вот должен сказать, что первый документ, это был циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства, так тогда Совет Министров назывался, и возглавлял его Валериан Куйбышев, и Объединенного Государственно-Политического Управления, ОГПУ. Это, так сказать, наследник ЧК, который возглавлял Генрих Ягода. И там как раз говорилось о том, что использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы их работа проходила в помещении органов ОГПУ. И, в общем-то, вскоре после этого уже там работали посаженные к тому времени Поликарпов Николай Николаевич и наш, в общем-то, выдающийся авиаконструктор Григорович Дмитрий Павлович. Они вот там создавали истребители Р-5.
Слушайте, подождите, давайте все-таки... Я понимаю, это что этот вопрос, год. Учитывая, что мы достаточно много спорим про те времена, и, может быть, мой вопрос прозвучит несколько легко. А кто-нибудь на свободе-то был?
Не, ну, конечно, какая-то вот часть оставалась, какая-то часть наших конструкторов, к примеру, если говорить об авиационной технике, оставалась на свободе. Но Яковлев вот... к счастью, да, не был в заключении Павел Осипович Сухой. Но если вот взять список, да, вот взять список, то, пожалуйста, авиаконструкторы. Бартини Роберт Людвигович, так, значит, ну, Королев, он, это космическая техника. Месищев тоже выдающийся авиаконструктор Владимир Михайлович, Неман Иосиф Григорьевич, так, авиаконструктор.
Они все попадали
Петляков,
туда...
Петляков, значит, Поликарпов, угу. Вот тот же Григорович.
Они туда попадали Путилов. По разным обвинениям, а их потом собирали
они
под
попадали
нужную
туда,
задачу.
По разным обвинениям иногда, иногда по одному обвинению. В общем-то, упомянутый мною Поликарпов и Григорович, они сидели еще в начале 30-х, это уже когда только начиналась вот эта история шарашек, а Туполев и большое число известных наших конструкторов, они как раз сидели в Туполевской так называемой шарашке, ЦКБ-29 еще было такое название, и это уже был 38-й, 39-й, 40-й, и некоторое время после начала войны кого-то чуть раньше выпустили, кого-то чуть позже, сыграла роль вот та работа, которая была сделана, это, во-первых, самолет Пе-2, пикирующий бомбардировщик, и бомбардировщик Ту-2, Туполевский Ту-2. Эти две машины были полностью сделаны в шарашке, в той самой ЦКБ-29. И, в общем-то, что я могу сказать? Самолеты хорошие были, но мне кажется, что их бы создали, если бы условия были нормально созданы конструктором, их бы создали, наверное, и без вот такого, в общем-то, ограничения свободы для этих людей. Потому что, в общем-то, они и так работали. И потом все обвинения были сняты.
Это все требует отдельного объяснения. Если люди по разным обвинениям попадали в органы, как это тогда говорили, то в 30-е годы очень многие погибали. Да? Эти люди выжили. Судя по всему, вот эти шарашки спасли им жизнь.
Да.
Можно ли так говорить?
Да. Так можно сказать, потому что, конечно, работа в лагерях, в первую очередь, на лесоповале и в шахтах, вот одни работали на лесоповале, другие в шахтах, и та и другая работа была очень тяжелой. Кормили плохо, многие люди просто умирали от истощения. То есть они питанием не восполняли затраты энергии, да. Все-таки вот, лесоповал — это тяжелый труд, особенно если учесть, что все делалось только топорами, да. Значит, естественно, те, кто работали в шарашках, получали другое питание, и у них был быт другой. Естественно, сказать, там сказать, до истощения никто не доходил. Но дело в том, что, насколько я понимаю, это все-таки делалось не из хорошего отношения конкретно к Туполеву, к Мясищеву там, и к другим, да? А просто понимали, что слишком много конструкторов сидит, и что надо все-таки технику делать. И, собственно говоря, такая задача и ставилась перед шарашками. Это организация выпуска, ну, создания и выпуска, в первую очередь, авиационной техники, двигателей, авиационных, танковых, судовых, радиоаппаратуры. Что, собственно говоря, и происходило. Да, пушки создавались вот в шарашке в Крестах в Питере. Там был создан целый ряд пушек, и 75-миллиметровая пушка, и 45-ка, и...
Почему это называлось
морские...
шарашками? Какая-то есть конкретная информация, или, может быть, хотя бы легенды на этот счет?
Нет, я ничего на этот счет не могу сказать, специально этим вопросом не занимался, потому что так они официально назывались особые конструкторские или особые технические бюро. Особые, потому что были под присмотром органов, ну, сначала ГПУ, там вот, НКВД, но я думаю, что такой сленг вот родился среди тех, кто работал, историю его не знаю, но он все-таки был неофициальный, а он был вот среди тех, кто там работал, поэтому... Мне кажется, шарашить, может быть, от слова шарашить, но не буду выдумывать.
Хорошо, теперь еще. Ведь не надо скрывать, есть взгляд на появление вот подобного рода особых конструкторских бюро, как взгляд такой. Были цели, ну, то есть цель создать бомбардировщик, полететь в космос, я не знаю. Появляется такая цель, и для того, чтобы более эффективно работать, людей, грубо говоря, забирают, предъявляют им формальное обвинение, уже понимая, что его забирали не на лесоповал, а для того, чтобы такая шарашка появилась. Вот об этом что вы думаете?
Я думаю, что навряд ли эта версия правильна, потому что если вспомнить людей все-таки обвиняли в каких-то преступлениях, над ними измывались. Вы должны знать, что Королев умер, потому что у него была сломана своя перегородка, а сломали ее во время допросов. То есть это были жестокие допросы. Если бы вы были правы, то их бы просто как-то изолировали бы мягко и обеспечивали их работу, да? Только ограничение свободы. А тут все они прошли через какие-то серьезные измывательства, и ясно было, что к ним относились как к преступникам, но потом решили все-таки использовать вот их, так сказать, навыки. Значит, вот, пожалуйста, еще один пример. Это очень, я считаю, такая трагическая судьба Роберта Людвиговича Бартини. Это, так сказать, итальянский барон, который приехал к нам строить самолеты. Он успел создать один прекрасный... Он создал много самолетов, но в основном экспериментальные были или проекты до войны. Но один самолет у него пошел в серию «Сталь-7». Это был пассажирский самолет 12-местный. Он летал быстрее, чем тогдашние бомбардировщики. И было решено сделать на его основе бомбардировщик. Но его посадили. Вот за что его посадили? Если был прекрасный самолет... И доделывал, переделывал этот пассажирский самолет в бомбардировщик уже такой Ермолаев, он был директором завода, где этот самолет производился. Поэтому этот самолет к началу войны он летал, выпущен был достаточно большой серией, но он назывался Ер-2, не Бартини там как-то, а Ер-2 в честь Ермолаева. Значит, какой был смысл его сажать, мне непонятно, потому что он потом, да, он потом работал, но, сказать, он и в шарашке работал, и после войны он работал, но в любом случае, если бы его не арестовали, может быть, было бы больше самолетов, которые он успел бы сделать.
Это Игорь Харичев, генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила». Наши слушатели к нам присоединяются. Ну, во-первых, Галина подтверждает, она тоже пишет, дочь академика Королева говорила, что его смерть на операционном столе была как раз связана с последствиями, это цитата из Галины, «зверских побоев в сталинских застенках». Теперь дальше. 692-й пишет, смотрите. «В шарагах было питание ресторанного типа. Там платили хорошую зарплату. Ведь есть же воспоминания».
Значит, насчет ресторанного типа питания я не уверен, потому что все равно это были заключенные.
По сравнению с лагерем, наверное.
Нет, понимаете, по сравнению с лагерем, в лагере вообще часто людей просто морили голодом, да? Я должен сказать, что я не верю в то, что это было ресторанное питание, но, естественно, оно существенно отличалось от лагерного, естественного. Но при этом я не думаю, что вот в ресторанах ближайших сотрудники ОГПУ, а потом НКВД заказывали еду. Нет, я в это не могу поверить. Никаких таких воспоминаний я, честно говоря, не читал. Может быть, кто-то об этом написал, мне об этом неизвестно.
24-й. А можно ли было в кратчайшие сроки тогда разрабатывать новейшую технику, а была вокруг расхлябанность, была вокруг бесхозяйственность? Но это, правда, утверждение 24-го.
Нет, ну люди же и так работали. Вы поймите, там среди авиаконструкторов много было увлеченных людей, для которых вот всем делом жизни было создание самолетов. Они и так работали. Если вот посмотреть на тех, кого посадили, у них сколько было на работу. У того же Неймана, он работал в Харькове, и его самолеты назывались ХАИ, Харьковский авиационный институт. Это были прекрасные машины, да, там были и военные разведчики, и пассажирские. То, что его посадили, не сделало его более, так сказать, эффективным конструктором. И так можно по всем посмотреть. Тот же Поликарпов, он и до этого, и после этого, после заключения в начале 30-х, он тоже создавал самолеты, да. Там судьба их сложилась не так успешно, самолетов, но практически это были передовые самолеты. Потому что потом на основе самолетов были созданы Ла-5, Ла-7, которые прекрасно себя показали во время войны.
Евгений пишет, может быть, у вас есть, может быть, вы что-то подобное слышали, потому что Евгений-то о слухах пишет. От человека, у которого отец работал у Поскребышева, слышал, да, он работал у Поскребышева, потом управ делами был в Совете Министров при Хрущеве. Так вот, слышал, что якобы этот человек говорил, что на Туполева Яковлев донес. Не было такой информации?
Нет, я с такой информацией никогда не встречался, нет.
Понятно. Теперь еще. Есть люди, которые... Вот Иван Бриан об этом пишет. Зачем говорить о том, что люди чего-то такое придумали, потому что все украли у немцев? Это Бриан так пишет? А Иван пишет, ну вы же не будете типа отрицать, что разработки Вернера фон Брауна сыграли особую роль в развитии нашей космонавтики.
Ну, то, что мы изучили ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, особенно ФАУ-2, она ближе была к настоящим ракетам, это факт, и какие-то самолеты реактивные, да, мы отставали в реактивной авиации. И реактивный самолет, и тот же Мессершмитт-262, и ряд других наработок, и 163-й Мессершмитт, конечно, изучались. Но вот попытки воспроизвести их, в общем-то, тоже были, да, двигатели, сами самолеты, двигатели. Но уже тогда конструкторы доказывали, что должны идти вперед и пытались свои разработки, да, с учетом этого опыта, но делать более совершенным. Не просто воспроизвести то, что, что немцы сделали там к 43-му, к 44-му году, а уже старались сделать более передовые конструкции. Если взять наши самолеты, ну, МиГ-9 взять, первый реактивный самолет, да, потом МиГ-15, Лавочкина реактивные самолеты. В общем-то, это не было повторением немецких машин.
И все равно непонятная история. Вот Санчиксон пишет, если бы их не репрессировали, они бы на Запад убежали. С одной стороны, с другой стороны, вы про Бартини вспоминали, который, наоборот, прибежал.
Бартини, да, не прибежал, а приехал в Советский Союз.
Ну так вот, а убежали, нет. Что это было за
соотношение? Хорошо, нет, у меня, простите, но потом-то их всех выпустили, их даже многих реабилитировали еще при Сталине.
Да,
не
да,
всех,
да.
Не всех, некоторых просто выпустили, с некоторых сняли, не то, что такая реабилитация была, как после смерти Сталина, нет, сняли судимость с некоторых.
Нет, по большому счету от успехов работы Шарашки зависело то, что будет с точки зрения обвинения.
Но мне непонятно вообще это, так сказать, подозрение, потому что они могли убежать потом. Туполев много раз ездил в Соединенные Штаты, вообще за границу, на авиасалоны, и в Соединенные Штаты ездил, где с Сикорским, с Игорем встречался, да, они же были знакомы в царское время. Он мог там остаться, он там не остался, потому что, в общем-то, я не знаю, вот насколько там любил родину, но дело всей жизни его было в России. И дело его в любом случае держало. Я не понимаю вообще этого довода, вот подозрения, вот не посадили бы, они сбежали. Как, когда? Тогда же граница не была проходным двором. Это уже были 30-е, 40-е годы.
И все-таки скорость разработок, 24-й пишет, ну, с вашей точки зрения, в условиях гражданских, не в условиях вот этих особых конструкторских бюро в тюрьме или на зоне, как угодно это называйте, такая же скорость в гражданских условиях могла быть достигнута, с вашей точки зрения?
Понимаете, в чем дело? Вот давно уже доказано, что рабский труд, любой, умственный, физический, он все-таки менее эффективен. Да, они занимались тем, чем они занимались бы и, ну, в мирной, в свободной жизни, да, вот, не в заключении. Они этим все равно занимались, но у них были какие-то там начальники, и, естественно, из НКВД, и из ОГПУ сначала, потом из НКВД, потом из МВД, потому что под МВД, не под КГБ, а под МВД были шарашки, вот до того, как умер Сталин, их стали ликвидировать после его смерти в 53-м году, в 54-м какие-то.
То есть это тоже важная деталь. Шарашки функционировали реально до смерти Сталина?
Ну, какое-то время их просто стали упразднять, но их не упраздняли, так вот просто отменяли, да. А в течение полутора, где-то двух лет они практически были упразднены, а на их месте, кстати, в ряде городов возникли научно-исследовательские институты, да, вот как Снежинский, например, да, по ядерным исследованиям. Вот. Значит, в любом случае были какие-то свои начальники вот по той линии, да, которые не принадлежали. Вот. Эти люди в НКВД, в ОГПУ, они все-таки не были специалистами. Это были, ну, вот охранники, да, люди из той системы силовой. И, естественно, они, я не считаю, что они были успешными начальниками.
Слушайте, кстати, тут один из наших слушателей задавал вопрос, охранники охранниками, а вот там, допустим, слесари, токари, которые помогали им работать, это были тоже люди осужденные? Или это все-таки были какие-то вольнонаемные? Значит, или это вообще было в другом месте?
С ними работали. Вот, скажем, Туполевское КБ находилось здесь на улице Радио. Потом, когда подступили немцы к Москве, они были в Омск переведены, потом их опять вернули в 44-м году. С ними работала какая-то часть вольнонаемных. Это были, естественно, и в первую очередь какие-то, очевидно, техники, вот те же самые слесари. И даже часть конструкторов, но таких, я бы сказал, наверное, менее известных, а начинающих, может быть, или которые работали не над какими-то, значит, направлениями, а более частные вопросы прорабатывали, это были часто вольнонаемные люди. Так что там был такой коллектив, ну, скажем,
сказать, такое полузаключение,
да,
все-таки.
Из заключенных и, как их называли, вольнонаемных. Но в любом случае, сказать, вот заключенные оставались заключенными. Со своим режимом они должны были встать, как заключенные, в определенное время. Значит, закрывали, в принципе, конструкторские эти комнаты в какое-то время. И я даже знаю, что поднимал тупый вопрос о том, чтобы, что вот иногда у них бывает, сказать, какая-то идея, и надо, сказать, пойти поработать, а все закрыто. И, в общем, там, сказать, люди добивались того, чтобы менялся режим, и чтобы они более свободно могли идти поработать, не уйти куда-то, а пойти и поработать.
Игорь Харичев с нами, генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила». Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются по телефону. Ланос пишет нам через сайт говоритмосква.ру, мол, судимость с Королева снял Хрущев. Насчет судимости не знаю, так сразу не готов подтвердить это или опровергнуть. Я знаю, что выпустили-то его еще в войну. На свободу он вышел точно при Сталине, а может быть даже еще во время войны. Ну, так мне кажется. А вот снимали с него судимость, когда, это другая история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Прошу. Ну, про Королева, конечно, известная история, но мы про авиацию только говорим, да?
Нет, не только.
Мы говорим, да? В принципе, о таких особых конструкторских бюро.
Сидел, да, здорово Королев, и чудом выжил, потому что его одного отпустили идти к кораблю, чтобы на большую землю уплывать. И он, в общем-то, шел, изголодался, болел там, и, конечно, и то, что он рассказывает, и то, что он писал в своих историях, ну, просто ангелы его вынесли случайно. Кто-то дал буханку хлеба где-то, кто-то воды, а так бы он погиб бы. Ну, неважно. Дело в том, что Королев, он занимался двигателями ракетными, но двигатели настолько маломощные, а судили его за то, что он хотел создать ракету, которая долетела бы до Кремля и убила товарища Сталина. Вот почему ему из него выбивали показания и ломали ему все возможное. Ну, а действительно, возможность создать Р-4, Р-7 и «Восток», который сейчас до сих пор летает, ему 60 лет, а созданы еще Вернером фон Брауном двигатели эти в 36-м году, если посчитать, то 80 лет это мы до сих пор возим. Но заканчивая, только двинулись только потому, что было куча экземпляров, станки были вывезены, и люди, которые могли работать с такой точностью, изготавливать детали и все остальное, не только мелкие там инженеры, а главное техники, значит, слесаря и простые рабочие токари, которые могли кое-что вытачивать, потому что нужна огромнейшая точность для этих всех вещей. И действительно, ну, нужны еще были материалы, загадка была, ведь в точности. Почему у нас падают сейчас? Потому что, я говорю, там бронзу меняли на худшие материалы. Но и хотел бы еще закончить. Ведь, чтобы полетело что-то, нужны были радары. Нужны были радио, все эти системы, телефонкин, радиоинженеры. Ведь нам ставили это все. У нас вообще не было никакой системы управления, не то что войсками. У нас авиация была без радиосвязи. Ведь радиосвязь стояла только там на аэрокопрах.
Я прошу прощения, извините, мы просто действительно обо всем тогда начинаем говорить. Но
да, мы разбежались слишком по разным темам.
Да.
Ну, во-первых, если бы вы были правы, и мы до сих пор летали на двигателях Вернера фон Брауна, зачем бы тогда американцы покупали у нас вот ракетные двигатели, да? Р-181, в частности.
Есть разные люди, но тут тоже вам вот пишут, что, мол, покойный отец служил на Ту-4, слизанный до последнего винтика, пишет 539.
Вот это правда. Ту-4, это был Б-29, полностью слизанный, но для того, чтобы его слезать, Туполеву пришлось, в общем-то, поставить на голову всю нашу промышленность, потому что у нас не было соответствующих материалов, металлов, сплавов и резин там высокопрочных. И, в общем-то, этот самолет слезали, но при этом подняли на новый уровень нашу авиационную промышленность и смежные промышленности. Да, это правда. Но, скажем, ракету Фау-2 мы изучали, но наши ракеты все-таки отличались следующие и сильно. То бишь мы опыт этот использовали, но, так сказать, пытались его развить. Значит, по поводу...
Я тут хотел другое сказать.
Радиостанция. Радиостанция уже во втором периоде войны были на наших самолетах, и, в общем-то, без радиостанции трудно было бы воевать так успешно.
Тут все-таки это вопрос, тут больше нас интересует вопрос, где эти радиостанции делали. Были ли на этот счет тоже особые конструкторские бюро?
Про Королева. Леонид Львович Кербер, выдающийся, в общем-то, специалист по авиационному оборудованию и дальней радиосвязи, тоже сидел. И, в общем-то, тоже приложил свою руку к созданию
тут
соответствующей техники.
За Королева заспорили наши слушатели, потому что тот, который был в эфире, он сказал о том, что якобы Королева посадили за то, что он чуть ли не ракету против Сталина делал.
Я думаю, что
Алексей
могли...
пишет, Королева осудили за растрату.
Нет, про это я ничего не слышал. То, что придумать могли чекисты, все что угодно, это да. Но навряд ли. Королев мечтал о космических полетах. Какие-то запуски ракет против Сталина, ну это просто глупость.
Игорь Харичев, генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила». А прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 16 апреля. Урок «Россиеведение». В студии Юрий Будкин. Наш гость, генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила» Игорь Харичев. Это прямой эфир. Можно звонить, можно писать на СМС-портал, можно через Телеграм, можно через сайт, можно через Твиттер. Все возможности для того, чтобы связаться со студией. По поводу вот этих особых конструкторских бюро. Вы сказали, что они работали практически до года смерти Сталина, до 1953 года. И были особые конструкторские бюро уже после Великой Отечественной.
Ну, так скажем, не особые, они остались, но число их выросло в связи с тем, что появились шарашки с немецкими специалистами, которые, в общем-то, помогали нам делать реактивные самолеты, ракеты и занимались вопросами атомной техники.
Но да? Тут тогда уже возникает совсем особенный вопрос, а как же они подбирали этих немецких специалистов?
Это были военнопленные, арестованные вот где-то на тех производствах, которым они занимались, естественно, на авиационных заводах или поблизости от них были арестованы специалисты, сказать, конструкторы или техники там, да, технологи, значит, инженеры. И их, соответственно, как специалистов вот в области авиационной техники, интернировали и, значит, поместили, привезли в Советский Союз, поместили вот в какой-то шарашке. И они там, собственно говоря, занимались теми же вопросами, которыми они занимались у себя на родине, да, но до краха гитлеровской Германии. Мы использовали опыт. Собственно говоря, американцы делали то же самое. Ведь Вернер фон Браун, так сказать, у них занимался разработкой ядерной ракетной техники. Другое дело, что он жил в несколько иных условиях. А эти были фактически заключенные, но условия их были, естественно, опять-таки лучше, чем условия в лагерях для немецких военнопленных.
Слушайте, тут опять же спор идет по поводу того, в каких условиях содержались люди. А значит, одни пишут, мол, дескать, собравшиеся в студии просто литературу не читали, было там ресторанное питание, а другие, ну вот Елена, например. Елена, дозвонитесь, я вижу ваш номер и теперь возьму ваш звонок. А Елена пишет, мой дед работал у Туполева вольно приходящим инженером с 30-х годов по 45-й. Никаких ресторанов, пишет Елена, там не было, работали на износ. Вот сейчас мы готовы принять телефон. Елена, мы видим ваш номер, поэтому, как только вы дозвонитесь, вы тут же будете в эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Ждем звонка Елены, которая расскажет нам о том, как работалось в тех самых шарашках или особых конструкторских бюро.
Пока Елена дозвонится, я все-таки выскажу свою точку зрения. Это были заключенные. Да, это были привилегированные заключенные, потому что они не лес валили, а строили, проектировали, строили самолеты, пушки, двигатели. Но, тем не менее, это были заключенные со своим режимом заключенных, отношением.
Но у Елены дед был все-таки вольно приходящим инженером.
Правильно, я про это говорил, что
да,
были.
Елена, вы с нами.
Добрый день.
Слушаем.
Спасибо вам огромное. Я ваша преданная слушательница.
Да, рассказывайте.
Но, к сожалению, вот мне 63 года. Дедушка был ровесник века. Его из Рязанской области, ну, как лимитчика, перевели в Московскую область. где-то в году 1934-го. У него образование было всего рабфак, но, видимо, он был способный инженер-конструктор. По воспоминаниям вот тети, у меня сейчас жива только тетя, отца нет, спросить особенно некого. И вы знаете, люди очень мало рассказывали. То есть это была такая тема закрытая. Но тетя рассказывает, что он работал и в Москве у Туполева, и потом вот в Подмосковье, в Королеве в нынешнем, тогдашнем Калининграде. И она говорит, что мало того, что там работали просто на износ, он еще приносил чертежи домой. Вот для меня это загадка. А как ему разрешали? Она говорит, что он приходил пешком домой, вот уже из шарашки калининградской, и ужинал быстро, и раскладывал чертежи, и всю ночь работал.
Понятно, понятно. Но он-то был, еще раз, вольно-наемным при этом.
Да. Да, его по лимиту из Рязанской области выписали в Подмосковье. Семье из 4 человек дали комнату в бараке. И вот он сначала ездил, видимо, на улице радио.
Ну да.
А потом работал вот там, где сейчас энергия снимаешь и так далее.
Там в Королеве.
Город Королев.
Да.
Это 7 минут было. Я еще жила в этом бараке потом.
Все понятно. Спасибо огромное за звонок. Кстати, 539-й пишет, может быть, у вас есть информация, вопрос. Говорят, что и с Калашниковым все было непросто. С нашими оружейными делами, мол, это была какая-то немецкая шарашка?
Ну, я знаю, что он использовал при разработке своего автомата и опыт вот этой немецкой штурмовой винтовки, но, в общем-то, не только. И там еще были использованы наработки американские при создании АК-47. Насчет оружейники работали.
Были
немецкие
такие.
Оружейники да. работали, да. Но был ли при них Калашников, Михаил, я, честно скажу, не знаю.
Не-не-не, вот. Ну, были ли немцы, которые были
но,
работали?
Да, но этот автомат, он, в общем-то, насколько мне известно, все-таки создавал сам, но используя наработки и немецкие, и американские.
Значит вот, так,
вот
давайте
этот затвор, он, идея вот этого затвора вращающегося была взята у американцев.
Все-таки вот давайте, если уж мы придерживаемся как-то неких исторических данных, то все-таки не растрата у Королева, все-таки 58-я статья.
Конечно.
Все-таки контрреволюционная троцкистская организация. Правда, срыв сдачи новых образцов вооружений там вроде как бы был, но только уже не у Королева, а у Глушко, к примеру.
Я хочу сказать, что, конечно, органы ГПУ, не являясь специалистами, а часто там работали очень необразованные, малообразованные люди, они не понимали, насколько сложна вот судьба авиационной техники, когда, казалось бы, вот все хорошо, а вдруг самолет падает или не взлетает, какие-то проблемы возникают. Это очень сложная техника. Я, сказать, прекрасно понимаю, что люди малограмотные могли считать, что это вредительство, что вот они не хотят вовремя выпустить самолет. А авиаконструкторы пытались преодолеть проблемы и, сказать, все-таки появлялись хорошие самолеты, но судьба самолета всегда
вот,
была непростой.
Вот, кстати, интересно, что вы думаете, раз уж вы сегодня пришли об этом говорить с нами. Сергей Васильевич просто пишет, неважно, что и кого использовал Калашников, к примеру. Важно, что у него получилось. Вот, то есть можно не выбирать средства, если цель поставлена. Тут ведь ровно об этом пишет Сергей Васильевич.
Нет, но я хочу сказать, что он, да, взял идеи чужие. И вот в основе где-то там во многом лежит эта винтовка штурмовая 44-го года. Он фактически автомат немецкий. Но он соединил эти идеи, и это его изобретение было вот соединить разные идеи и создать вот такой автомат, который вот сколько лет уже служит. Да, сколько десятков лет, а?
627-й пишет, ученых скрывали от английских и прочих шпионов, поэтому они выжили.
Да, а почему? Почему тогда Яковлев, почему тот же Сухой Павел Осипович, еще целый ряд
Щербаков? Их скрывали от шпионов на свободе, я так понимаю.
Да,
хорошо, Павел нам пытается объяснить, что такое шарашка. Мол, это тюремный жаргон, означающий «даром на халяву и бесплатно». Ну вот так. Тогда, с другой стороны...
Да. То есть они работали даром, да?
Ну да.
Они работали даром. Да? Да. Не еду получали даром, как я все-таки понимаю, а работали даром. Потому что кроме того, что их кормили, и отнюдь я вот уверен, не ресторанной пищей. Никаких денег им тогда не платили, вот насколько я знаю, не получали.
Но тогда и Евгений, который пишет нам через говоритмосква.ру, тоже не прав, пишет, первая шарага была в 17-м в Штатах.
Нет.
В Штатах, мол, собрали инженеров, закрыли в гостинице на месяц, и появился авиадвигатель Liberty 400-сильный. Месяц никуда не выпускали. Понимаете, а тогда получается, что нет, это не шарага, потому что им-то заплатили, я так подозреваю.
Ну, я думаю, что им заплатили, во-вторых, их просто заставили работать, а тут это были люди подневольные, это люди были с уголовным этим самым сроком, вообще враги Родины, да, вот эта статья 59-я, это были...
58-я.
Ой, 58-я. Это были самые тяжелые люди, да, к ним относились хуже, чем к уголовникам. Вот вся система-то правоохранительная, да, и лагерная система, к тем, кто имел 58-ю статью, относилась хуже, чем к уголовникам, убийцам там и прочим-прочим.
По поводу Королева, кстати, уж раз заговорили об этом, его в сентябре 38-го приговорили к 10 годам заключения, отправили на Колыму.
Да.
А только осенью 40-го его перевезли в московскую спецтюрьму НКВД, вот где уже было это особое конструкторское бюро под руководством тоже заключенного Туполева.
Да.
7373-94.
ЦКБ-29.
Да. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, к вашему гостю вопрос. Вот американцы в 69-м побывали на Луне. А вот россияне, ну, никак не смогли.
А
есть ли у них какой-нибудь шанс в будущем?
Секунду. А какое это отношение имеет к работе особых конструкторских бюро?
Ну, понимаете, все-таки американцев не было никаких этих... шарашек.
Да, что
прошу.
Тут такая мысль, что если бы не было шарашек, то, может быть, мы раньше американцев побывали бы. Если бы... Тут еще в чем проблема? Проблема в том, что наше тогдашнее правительство не уделяло должного внимания новым образцам техники, новым направлениям. Реактивный самолет мы сделали очень поздно, да? И то это был ракетный самолет, первый, который мы сделали, а реактивный только после войны. А у англичан, у немцев эта техника появилась намного раньше, уже в начале 40-х. Это, в первую очередь, не потому, что были мы, так сказать, вот такие, ну, как сказать, бездарные, да, наши конструкторы, ученые, а потому что на это не выделялись средства. Уже тогда были, Микулин уже думал о реактивных двигателях, но на это не выделялись средства, это пытались сделать, но, в общем-то, ну, фактически, так сказать, на коленке, подпольно. Значит, то же самое и с ракетами. К «Катюшам» проявили интерес только как к оружию. А вот к баллистическим ракетам интереса тогда еще не было. И только когда немцы сделали «Фау-2», появилось понимание, что это серьезное оружие. И на это тоже стали тратить деньги, стали направлять и людские резервы какие-то, собирать вот эти коллективы. Я хочу сказать, что здесь были проблемы, связанные с тем, что руководство наше, нашей страны тогдашней, не видело важности вот этих направлений и не предпринимало соответствующих усилий для того, чтобы эти направления у нас тоже появились.
Как работали вот эти особые... Нет, даже не так. В каких условиях был тот же Сергей Королев? Вот для того, чтобы... Я цитирую российскую газету от 2014 года. Заключенный Королев на Колыме добывал золото, породу вручную доставали с глубины до 40 метров. Жестокие условия проживания. При 40 и 50 градусных морозах заключенные проживали в брезентовых палатках. Скудная еда. У политических часть ее забирали уголовные. Королев пытался при этом противостоять лагерным порядкам, за что у него отбирали практически всю ежедневную пищу, отправляли на самые непосильные работы. Он заболел в очередной раз, оказался на краю гибели, но в лагерь в тот момент, как заключенный, попал бывший директор московского авиазавода Усачев. У него к тому моменту уже появился авторитет среди заключенных. Он увидел, по сути, безжизненного Королева, сам отвел его в медсанчасть и договорился о лечении. Таким образом, вот этот бывший директор московского авиазавода Усачев, на тот момент заключенный, смог, по сути, Королева спасти. А в ноябре 39-го его уже решили направить в одно из закрытых КБ. Ну и так далее. В свою очередь, смотрите, Магадан. 39-й год, зима. В сопровождении конвоира Королева отправили на грузовике в Магадан. Еды не было. Достать еду было практически негде, потому что населенных пунктов нет. Вот. И это я не знаю, насколько это правда, но российская газета. На одной из кратковременных остановок Королев еле-еле дошел до источника воды и нашел там буханку хлеба. Ну вот это очень похоже, конечно, на легенду, но так пишут. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Игорь, у меня к вам такой вопрос. Не кажется ли вам, что шарашки практически закончились только с приходом Горбачева? У нас же все ученые были засекречены. Мы знали, узнавали о них только когда умирали они.
Ну вы же понимаете, нет, что нет. Они получали деньги, они приходили домой.
Нет, это совершенно иная жизнь уже была. Все-таки я еще раз подчеркиваю, что в шарашках работали заключенные и плюс вольно-наемные, но в любом случае это была такая тюрьма с возможностью работать по специальности. Но тюрьма. А да, закрытые институты были, но, в общем-то, что, разве вот сотрудники Королева, не только он, а сотрудники Королева, они были похожи на заключенных, я имею в виду уже в то время, после войны, после того, как его освободили, когда он занялся ракетной техникой. Нет, ну, сравнить нельзя. И зарплаты, кстати, там были выше, чем в гражданских институтах и КБ. И, в общем-то...
За секретность были, платили.
Да,
это,
платили за секретность.
Не тайна никакая.
Льготы были какие-то там, санатории у них были свои. То бишь, все-таки их поощряли. И это уже была совсем другая жизнь.
Игорь Харичев, генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила». Эта тема уже сегодня в программе звучала. Она напрямую не относится к теме сегодняшнего обсуждения. Но раз у нас в студии генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила», Игорь, вы должны сказать. Так американцы были на Луне или нет?
Я считаю, что были.
Это
я считаю, что были.
На основании тех документов, которые вот доступны, на основании того видео. Просто очень многие из наших слушателей пишут...
И знаете,
нет,
что интересно?
Нет, сейчас... это монтаж.
Да, я скажу одну очень любопытную вещь. Значит, американцы там, я считаю, что были. И очень любопытно, что полетели они туда по так называемой траектории Кондратюка. А Кондратюк Юрий Васильевич, настоящее имя, фамилия у него Шагре Александр Игнатьевич, он, в общем-то, специалист был по космонавтике, конструктор ветроэлектростанций, он тоже был заключенным в шарашке. В общем-то, он нашел эту траекторию, которую потом использовали.
Кондратюка, я знаю, его и в мире называют одним из отцов космонавтики как таковой.
Да, так вот,
и он тоже,
прошел через шарашку, да.
А вообще, еще много таких имен?
Ну, у меня здесь есть, я взял так в качестве подсказки список, в первую очередь, тех, кто имел отношение к ракетной технике, авиационной технике, к созданию двигателей. Список достаточно большой, здесь очень много известных фамилий, вот кроме Кербера, Королева, Глушко, Григоровича, Бартини, Тимофей Фрисовский, Термен. Лев Сергеевич Термен, который, кстати...
Он тоже имеет отношение к космонавтике?
Он,
я думал, что
он
вот этот, нет, только терминвокс придумал.
Значит, он придумал не только терминвокс. Он придумал очень интересную систему, которая называлась «Буран», только никакого отношения к космическому кораблю не имела. Он придумал систему подслушивания, уникальнейшую. Значит, он придумал прибор, который направлял... сейчас, это он направлял... по-моему, инфракрасный свет. Так? То бишь, в невидимой части света. Да, инфракрасный свет. На окно специальным устройством принимал отраженный луч и по дрожанию окна считывал то, что там говорили. Вот он для ГПУ, вернее, тогда уже НКВД было, придумал такой прибор. И все равно сидел. Значит, он его придумал, когда сидел.
Слушайте, ну были бы мы с вами НКВД, мы бы разве такого специалиста отпустили?
Ну да.
Вот именно. Вот.
Представляете, в то время додуматься до такого. Человек спокойно говорит, а там ребята сидят и записывают, что он в комнате говорит. Да?
Но, с другой стороны, мы тоже должны понимать,
он
что
сидел.
Потом его отпустили все равно.
Нет, потом его отпустили.
Конечно.
Их практически всех отпустили. Хотя ряд людей умер, но они, к сожалению, ну тот же Вавилов, Николай Вавилов. Он умер от голода в саратовской тюрьме. К сожалению, его научным потенциалом не воспользовались. И вот довели, в общем-то, его
что
до смерти.
Что случилось, то случилось. 7373948, телефон прямого эфира. Тут важно просто помнить о том, как это происходило. Об этом, собственно, и в сегодняшней программе. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вячеслав, Москва. Конечно, здесь столько информации вы обрушили о шарашках. Ну, конечно, всех превзошла эта дама. у которой там дедушка мог с чертежами домой приходить. Вы представляете?
Представляем.
Значит,
что?
Вот что я хочу вам сказать. Значит, что касается шарашек. Я работал в КБ Туполева на 116-м ящике, назывался он «За опыт», на улице Радио. Я видел там и разговаривал там, и набирался опыта там у многих, которые работали в те времена, в 40-е годы, когда Туполев и его товарищи создавали там много чего хорошего. Они действительно хорошо питались там. Они не были заключенными в прямом смысле этого слова. Они были, ну, как бы на казарменном положении. Понимаете? Они там были, ну, я не знаю, им создали все условия, понимаете, чтобы они работали.
Да.
И они работали. И да. очень хорошо работали. И я вам могу сказать, что вот упомянутый вами Кербер, да, его заместитель,
да.
вот его слова, что самые плодотворные годы его конструкторской деятельности, он был большим специалистом по оборудованию, я по его книжке учился в УМАИ, вот, приходились как раз вот на эти годы, которые они работали в шарашке, так называемые.
Я не думаю, что он говорил об этом с радостью.
Поверьте мне,
нет.
они говорили это с большим юмором.
Вот именно, понятно? Вот именно, я понятно.
Я никогда не видел, чтобы человек, который просидел где-нибудь в Дахау, с юмором рассказывал бы о своей там жизни.
Значит,
ничего себе подход.
Я так чувствую, что есть предложение, как бы отсюда вытекает предложение, вот сейчас самолет МС-21 делают, взять весь коллектив,
и
посадить
отправить.
В новую шарашку.
Видимо, да, чтобы и, люди потом
и
радовались.
Чтобы они, да, радостно доделали быстро этот перспективный самолет. Нет, я думаю, что все-таки сравнивать шарашку с каким-то таким лагерем отдыха, я думаю, это нельзя. И все-таки у них был режим, все-таки их не отпускали домой. И у них были свидания с близкими, но опять-таки в ограниченном числе. И нет, ну...
Нет, понятно, что это был особый режим,
да, да,
и все-таки это было
не свободно. Конечно, нельзя, но, с другой стороны, это была и несвободная жизнь.
Еще одна деталь. Утверждают, что первая шарашка появилась все-таки в России, в Советском Союзе в декабре 1929 года. Тюремное конструкторское бюро в Бутырской тюрьме ЦКБ 39. Ну, а последние вот эти особые конструкторские бюро и шарашки функционировали даже после 1953
да.
года. Хотя спецотдел МВД действительно закрыли 30 марта, через несколько дней после смерти Сталина.
Значит, ЦКБ 39 действительно появилась в декабре 1929 года. Но вот тот документ, о котором я говорил, да, который был подписан Куйбышевым и Ягодой, он датирован 15 мая 30 года. Циркуляр, еще раз напоминаю, Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединенного Государственного Политического Управления об использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство. Вот этот, именно этот документ положил начало вот существованию этой системы как система уже, не как отдельное учреждение,
757-й теперь не верит тому, кто только что дозвонился и рассказывал, что он работал в ЦКБ, потому что голос как у 35-летнего, он не мог встретиться на работе. В общем, пруфы давай, доказательства давай, пишет 757-й. Разве плохо, если есть режим, пишет 847-й, пишет, режим-то есть даже в детском саду. Слушайте, 847-й, если вы правда серьезно не понимаете разницу между режимом в детском саду и режимом на зоне, то мне кажется, что, наверное, нет смысла говорить дальше на эту тему с вами. Королев первым написал заявление против Тухача. Евгений, слушайте, у вас слишком много данных по поводу того, кто на кого, грубо говоря, писал заявление. 7373948, телефон прямого эфира. Какая-то подозрительная, в общем, информированность на этот счет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне интересует вот Павел Кондратьевич Щепков, изобретатель радиолокатора, что с ним было? Вот как я с ним говорил, что, говорит, тогда всех друг друга закладывали и его заложили.
А как он-то вам объяснял, за что его заложили?
А, ну, заложили, что он антисоветской пропагандой занимался.
А, вот таким вот образом. Антисоветская пропаганда. Есть такая информация? Павел Ощепков, заслуженный, это основатель отечественной радиолокации, еще есть интроскопы такие, это все тоже Павел Ощепков придумал. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, у нас вот нет такой информации. Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, господа. Да. Вот эти шарашки именно охранялись, чтобы их не убили троцкисты. Была подпольная организация троцкистская, которая убивала ученых, инженеров, ведущих.
Понятно, спасибо.
Так многих из них как раз и обвиняли в том, что они скрытые троцкисты.
А их специально тогда обвиняли в том, что они троцкисты, чтобы от троцкистов на самом деле
защитить.
Защитить,
да?
Конечно.
Оригинальная
защита.
Слушаем
вас, здравствуйте, только очень коротко прошу.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Полминуты буквально.
Да-да, хорошо.
Говорите.
Да, добрый день, это Максим Юрьевич вас беспокоит. Роли шарашек, которая на самом деле была организована Берией, и в принципе...
Какой Берия? При Ягоде они появились? Шарашки при Ягоде появились?
Нет, давайте про период Берии.
Все, господа, мы очень долго, у вас было всего 20 секунд, и они истекли. Очень коротко только скажите, вот закрытые моногорода, с вашей точки зрения, разве это не шарашки, пишет 24-й?
Нет,
людям платят.
Это города, они получают зарплату, они могут оттуда выехать, вернуться туда, они не заключенные. Просто это жизнь с определенными ограничениями, но не более.
Сегодня в уроке «Россиеведения» был генеральный директор научно-популярного журнала «Знание и сила» Игорь Харичев. Игорь Александрович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Урок «Россиеведения».